Для какого зрителя фотограф делает фотографии? Для чего? Для того, чтобы показать, что на войне бывает так и так? Или для того, чтобы человек восхитился, ужаснулся?
В целом, наверное, фотограф работает так же, как и художник, не для человека, а потому что это остается во времени. Другое дело, что кто-то отдает себе в этом отчет, кто-то не отдает себе отчет в том, что из будущего то, что было снято, будет выглядеть, возможно, иначе, чем в момент съемки. Знаменитая фотография Бальтерманса «Горе». В момент съемки мы знаем несколько соседних кадров. Нет понимания того, что создается некое великое произведение на все времена. Фактически идет просто документирование того, что открыто массовое захоронение. Туда пришли родственники, и это необходимо зафиксировать. Проходит несколько лет, и готовя эту фотографию к выставке 1948 года, он делает выбор из нескольких кадров, одного кадра. И для того, чтобы придать ему значение, там появляется небо. Проходит еще несколько лет, этот кадр оказывается почти под запретом, потому что образ войны начинает формироваться другим. И проходит еще несколько лет, пока, наконец, не будет признано, что эта драматизация, она была совершенной, и это очень важный образ. Это конец 60-х годов. В 90-е годы начинается разговор о том, что насколько это было возможно впечатывать небо, насколько изменение, там, трансформация подлинного изображения вообще допустимо. И люди, которые рассматривают эту фотографию, перестают в ней видеть то, что она запечатлела, и то, над чем потом работает Бальтерманс, чтобы еще больше усилить. И что находило отклик у его зрителей. 2010-е годы. Эта фотография в книге Энн Такер «Война и фотография» как образец драматизации последствий войны рассматривается уже совершенно холодно и отстранённо, как историческое явление, в котором, да, была впечатка, но все это воспринимают как часть логической работы над тем, чтобы это изображение осталось во времени.
Военная фотография – это искусство?
Любая фотография – это объект, в котором зашифровано множество слоев информации. Военная фотография несет в себе множественность, то есть прессованность информационную и эмоциональную, потому что это тоже часть информации. Далеко не каждое произведение, снятое фотографом на войне, становится произведением искусства. Но эта съемка для нашего понимания того, что есть человек, очень важна в любом случае.
Когда появилось фотографическое изображение войны в любом виде?
Если участников войны, тех, кто видел войну своими глазами, и мы видим их на фотографических портретах, то это буквально сразу. 1840-е годы среди заказчиков дагерротипов есть люди состоятельные, среди них есть военные, а за некоторых из них платят, потому что это герои, и они должны быть запечатлены. Так же, как это происходило и с портретом живописным, графическим. И уже в начале 1850-х годов, благодаря тому, что появляется техника мокрой колодионы и в негативе, и потом в позитиве, художники, фотографы начинают работать с этой новой возможностью, которая дает нам негатив, с которым мы можем получить несколько отпечатков. И можем больше, чем было в дагерротипе, где-то что-то ретушировать, можем впечатывать, можем с легкостью распространять эту информацию, потому что дагерротип до того не позволял делать с него репродукцию, иначе как перерисовкой или сложными манипуляциями, которые, в общем-то, никого не устраивали. И во время Крымской войны, во время осады Севастополя, несколько британских авторов, получив специальный контракт с британским же издательством, приезжают на съемки этой войны. И у нас уже есть не только портрет участников войны, естественно, с британской и французской стороны, но и есть пейзажи войны. В этот же период в Соединенных Штатах Северной Америки, на северо-юг идет гражданская война, и опять же появляются изображения не только героев, но и поля боя, и даже отдельных акций, связанных с войной. Например, экзекуция вражеских пленных. Ранняя фотография, она, на наш взгляд сегодняшний, может быть медленная слишком. И экспозиция длинная, и выбор сюжетов, с нашей точки зрения, несколько такой не эмоционально взвинченный. Есть павшие на поле боя. Ими никто не брезгует распоряжаться как объектами для конструирования изображения. Они картинно лежат. Мы понимаем, что некоторых из них специально разложили, чтобы там было удобно камере. То же самое у Фентона в съемках под Севастополем. Знаменитая «Долина смерти». Снял, посмотрел. Не хватает ядер для эффектности и композиционной компоновки. Разложили, досняли. При этом вопрос достоверности, он не то чтобы снят, но вопрос того, что изображение должно работать само по себе, как не только информационное сообщение, но как эмоциональное сообщение. Раз это важно, значит, на эмоциональность фотографии работает.
Война на фотографии. Повлияло ли это как-то на восприятие войны обществом?
Я бы, наверное, не стала вычленять фотографии из других видов обращений к человеку, эмоциональным обращением. Возникает другое отношение к военнопленным. Возникает не только под влиянием литературы или фотографий, но в том числе и они на это влияют. Другое отношение к раненым, и это совпадает и с эволюцией медицины военной в этот период. И уже к 20 веку мы понимаем, что и безвоенные фотографии, война не война, как-то мы новости не посмотрим. И с другой стороны, то, как эти новости подаются, безусловно, влияет на то, как общество к этому относится. Тем более, если до фотографии дамы не представляли для себя, из чего состоит война. А тут все это видят.
То есть начало 20 века, случается Первая мировая война, и уже войны без фотографии мы не можем себе представить.
Но для России русско-японская война, она уже вся с фотографией. И издаются после войны альбомы. И во время военных действий на Дальнем Востоке там находятся фотографы-корреспонденты. А в Первую мировую уже, простите, и любительские камеры. И уже Первая мировая отснята людьми непосредственно из окопа. Причем это происходит во всех армиях, участвующих в Первой мировой. Помимо того, что на фронт отправляются военные корреспонденты, а в окопах у людей маленькие портативные камеры. И даже из русской армии такие фотографии сохранились. Они очень интересны, они очень важные. Они на самом деле по способы мышления мало отличаются от того, как снимают войну австрийцы или французы из окопа. Только наших фотографий этих мало сохранилось. Мы не понимаем, что это было уже распространенным явлением. У нас была такая история в 20 веке, что эти архивы одними из первых подверглись уничтожению, как и сама память о Первой мировой войне.
Есть разница в том, что снимали фотокорреспонденты и солдаты или офицеры для себя, скажем так?
Но если судить по сохранившимся архивам, опять же, это очень важно, по сохранившимся архивам, очень много съемки любительской именно самих себя. А вот то явление, которое современные исследователи называют военный туризм, как бы это цинично ни звучало, но мы понимаем, что это съемка себя любимого на фоне чего-то. Это и во время войны в любительской фотографии присутствует. Потому что у людей, у которых камера находится не по долгу службы, у людей, у которых нет какой-то сверхзадачи съемки, первое, что является важным объектом съемки, это я сам. Я здесь был. И камера позволяет это зафиксировать. И в этих архивах как раз войны, которая у нас может в воображении появляться как другая съемка ужаса, ее нет. Потому что у людей другая задача. Им кажется, что камера дает им шанс запечатлеть то, что они живы.
А когда фотография стала использоваться как пропаганда, как инструмент пропаганды?
С самого начала. Уже гражданская война в Америке, она показывает, как фотографии по-разному публикуются в газетах. Но это такие как бы первые зачаточные формы. Наверное, самые яркие примеры, которые чаще всего приводятся, это примеры из периода Второй мировой войны. И там в пропаганде упражнялись все стороны, потому что есть инструмент, позволяющий конструировать свою точку зрения, почему его не использовать. Но надо сказать, что и знаменитая фотография Капы «Смерть республиканца», она же была опубликована как раз как пропагандистское изображение. Это первая страница журнала Life, и это статья аналитическая, посвященная этой войне как гуманитарной катастрофе. И статья называется «За год 500 тысяч смертей». И фотографии одного человека, который умирает на наших глазах. И это работает как контрапункт. Мы начинаем эту фотографию видеть как отдельную личность из огромного числа таких же, как мы. А с другой стороны, каждая из этих цифр, 500 тысяч, начинает работать уже по-другому. Потому что каждая из этих цифр – это вот такой же один человек. Из нашей фотографии во время Великой Отечественной войны, наверное, самый яркий пример – это Александр Житомирский, прекрасный художник, создатель знаменитых антифашистских коллажей, в которых использовалась и фотография найденная, то, что ему доставлялось в Москву с фронта, собранное с тел убитых, собранное у пленных. Ему присылалась пресса немецкая для того, чтобы он мог оттуда использовать изображение. И кроме того, когда ему чего-то не хватало, например, фигуры солдата со спины или профиль, или крупное лицо в немецкой каске, он это делал в маленькой студии, куда был доступ только у него, где были разные виды формы немецкая, с которыми он мог работать, чтобы потом использовать это в своих графических произведениях, потому что коллаж все-таки в первую очередь даже фотоколлаж – это произведение художника-графика. И эти вещи по воспоминаниям современников были очень мощным инструментом пропаганды.
А нужно ли разграничивать фоторепортера и человека, который снимает для агитационных каких-то пропагандистских целей?
Между фотографом и зрителем его фотографии во время войны стоит очень важная фигура – редактор. И мы часто забываем о значительности этой фигуры и насколько одно и то же изображение может по-разному восприниматься зрителем, зависит от того контекста, в котором это изображение будет опубликовано редактором. Кроме того, как раз у редактора, вот этого посредника, стоящего, собственно, перед выпуском фотографии к зрителю, есть инструменты, такие как кадрирование, ретушь. И очень часто авторы не могли даже узнать свое изображение, потому что оно полностью не соответствовало тому, что было на посланном в редакцию негативе. Да, были фотографы, которые конструировали, если у них был доступ к лаборатории, все-таки тут нужны определенные инструменты, не только то, что было в лабораториях фронтовых газет, когда автор уже сразу по итогам съемки начинал собирать какое-то изображение, делать его более ярким, эффектным. Например, была фотография у Аркадия Шайхета. Правда, я видела уже фотографию, собранную как раз после окончания войны, после 1945 года. Она была сделана из 7 негативов. Там каждый план, пространство был частью отдельной другой фотографии. В результате неподготовленный зритель не сразу мог прочитать, что это собранное изображение. Но для его коллег это, в общем-то, была вещь очевидная, хотя сделанная очень профессионально. Так что эти швы пространственные, они не бросались в глаза.
Сейчас бы это назвали фейком?
Тогда это было показано на выставке, которая называлась «Великая Отечественная война в художественной фотографии». Так что пространство, где эта вещь была впервые опубликована, в общем-то, нам позволяет говорить, что это было место, где понятие фейка неуместно.
А если исходить из сегодняшних реалий, насколько допустимо вот это вот конструирование и дополнение изображения снятого для достижения каких-то целей, с этической точки зрения?
С этической точки зрения фотография после таких опытов теряет право называться документом. Но если мы протестируем многие существующие документы, не первого ряда, там все слишком очевидно, они так часто опубликованы, что даже вопрос, снято до или после чего-то, он проверяется много-много раз, и потом к тому же КАПе возникают вопросы. Была это постановочная съемка смерти республиканца, не постановочная, тот ли человек сразу погиб или там спустя неделю. Это... А вот если мы говорим о документах второго, третьего ряда, которые проходят и оставляют свой след в восприятии зрителей и в их будущей реакции на следующее изображение, вот в этом ряду, да, такие сконструированные изображения есть. Но когда это становится известным, следующий вопрос, а вообще, насколько этична фотография войны, если в ней возникают, ну не только войны, любых событий, если в ней возникают вот такие допущения. Мы же все-таки хотим, чтобы фотография была документом. Это в какие-то периоды оказывается просто теоретической проблемой, и они красиво размышляют философы, теоретики фотографии. А потом эпоху войны. И обе стороны друг друга обвиняют в появлении таких изображений и в своем лагере используют такие изображения, потому что это часть природы фотографии. В ней невозможно удалить возможность манипуляции. Этика — это наш способ самоограничения.
Вы упомянули Каппу, его смерть республиканца, изображение человека, который умирает на наших глазах. С этической точки зрения, допустимо ли показывать смерть? Я понимаю, что это военная фотография, но смерть и мучение еще живого человека.
Знаете, я скажу со своей точки зрения, и это не будет некой истиной в общепринятой фотографической. Вопрос целеположения. Выполняя свою профессиональную работу, если человек может это снимать, если он в состоянии это снимать, он должен это делать. Дальше вопрос публикации. Мне приходилось работать с очень обширными военными архивами разных эпох, разных стран. И это опыт, который меняет исследователя, по-человечески меняет. Но я при этом верю в то, что это необходимое вам. И с точки зрения истории фотографии тоже.
А насколько меняется взгляд фотографа? Снимает он войну со стороны одного из участников? Или это журналист, приехавший в какую-то далекую страну, где происходит какой-то вооруженный конфликт? И он это просто фиксирует.
Меняется очень сильно. И это на самом деле очень важная информация, которая часто оказывается как бы не отрефлексирована исследователями фотографии. Потому что если посмотреть на ту же фотографию Великой Отечественной войны, снятую советскими фотографами, разных национальностей. Очень часто говорят о том, что та фотография, снятая советскими фотографами, она не показала эту войну так, как показала американская фотография, например. Пару лет назад мне посчастливилось начать работать с архивом Ольги Игнатович, который оказался в школе судеб в музее Москвы. И это был ее личный архив, не то, что было сдано, а то, что осталось у нее на руках, и что она хранила всю жизнь. И я увидела, что в результате у нее была фотография другая, чем то, что из ее съемки публиковалась редактор. И ее фотография была гораздо более свободной, разнообразной, даже по пластике композиции, не только сюжеты, которые просто были ненужными в тот момент по идеологическим причинам. Но посмотрев в таком объеме съемку одного автора, снимавшего войну, с одной стороны, принадлежа к одной из воюющих сторон, я могу совершенно точно сказать, что пресловутая ярость благородная, она есть. Это в этот момент внутри человека. И от этого никуда невозможно деться. Когда фотограф оказывается на войне посторонним, есть дистанция, которая позволяет очень спокойно, отстраненно реагировать. Может быть, с точки зрения сюжетов даже находить больше интересных сюжетов. Здесь есть еще один очень важный момент. Я сейчас подумала об этом. Когда Вторую мировую войну после высадки союзников в Европе начинают снимать фотографы, идущие вместе с войсками союзников, вопрос не только в том, что это идут американские солдаты, военные корреспонденты, которые, в общем-то, по идее, не должны быть эмоциональными участниками этого конфликта. Но и все-таки есть существенный момент. Невозможно сравнивать фотографию, сделанную внутри одной авторитарной идеологии, с фотографией, сделанной внутри демократической идеологии. Потому что с позиции демократии и как бы такого общечеловеческого гуманизма есть возможность снимать дистанцированно, но при этом с более пристальным вниманием ко всему происходящему. Отчасти это и есть историзм. Но так же, как можно говорить о том, что есть и различия мужского и женского взгляда. И от этого никуда не деться, потому что просто гендер — это часть природы человека, и это проявляется во всем.
Можно ли сказать, что фотография, сделанная человеком, не участвующим в конфликте, она честнее?
Нет. Потому что что значит, он не участвует в конфликте? Фотограф в любом случае работает на какое-то агентство или какое-то издание. У этого издания есть своя политика. Можно, опять же, все списать на то, что вот там будет редактор, который эту политику издательскую будет проводить. Но у любого человека, взрослого, есть свои политические убеждения. И говорить, честно они или нет, мы не можем. Но они есть. И они будут так же влиять, как гендер, как культура, на то, как этот человек видит то, что происходит перед его камерой. И здесь, на самом деле, вопрос этики в военной фотографии постоянно встает, и постоянно на него сложно отвечать, потому что если мы пытаемся ответить максимально близко к реальному материалу, то оказывается, что нельзя какую-то одну сторону объявить нечестной.
Количество фотографов, профессиональных, любителей с разных сторон, и количество фотографий, они важны? Или можно смотреть какой-то ограниченный массив и понять, что эта конкретная война была?
Если говорить о самом факте, то одно изображение уже подтверждает то, что некий конфликт военный происходил. Но количество фотографий позволяет нам рассмотреть, о чем это было, как пространство, как время, чем это было заполнено. Наверное, одна из проблем работы с военной фотографией в нашей стране долгие годы была в том, что сохранившихся переданных на государственное хранение фотографий было не так много. И вот в этом был тоже парадокс. По сравнению с тем, сколько было снято, то, что было отобрано как существенная информация, этого было не так много. Это то, что хранилось именно как фотографии, например, там, Великой Отечественной войны. Но если мы посмотрим на фотографии, которые хранились в личных делах участников войны, это дает нам уже некоторое расширение. Плюс, к счастью, долгие годы все-таки сохранялись личные архивы фотографов, архивы любителей, которые все-таки это снимали, несмотря на запреты и ограничения. И когда этот массив начинает собираться, тогда оказывается, что это пространство было очень сложным. И его невозможно как-то однозначно представить двумя или там двумя десятками символических снимков.
Ну, тогда расскажите мне про важные фотографии или важных авторов, которые помогут мне понять войну.
Для меня очень важны фотографии знамени над Рейхстагом. Их несколько. И фотографии не только Халдеи, хотя это великая фотография, безусловно. Она композиционно просто заставляет нас увидеть эту сцену с точки зрения Бога. С другой высоты, совершенно не то, что видят простые смертные. При том, что есть другая фотография военного фотокорреспондента в годы войны, публиковавшегося даже, может быть, не меньше, а больше, чем Евгений Халдей. Это Виктор Тёмин, который снял Знамя Победы на куполе Рейхстага с позиции самолета. Он договорился с летчиками. Они подняли без приказа в воздух самолет, чтобы только сделать круг над Берлином, где еще идут бои, и, в общем-то, это совсем небезопасно, ради того, чтобы увидеть вот эту общую картину. Опять ради вот этой отстраненной, дистанцированной, там малюсенькой знамя. Но зато виден весь Рейхстаг. Все, вот он уже наш. Для меня очень важный автор. Автор – это человек. Для меня важны три фотографии Жена Смита. Это американский фотограф, который во время войны сделал, может быть, не самые главные фотографии Второй мировой войны. И основные его произведения – это уже документальные фотографии после войны. Но есть три фотографии, сделанные в 1944 и 1945 году. На одной фотографии с борта американского военного корабля выбрасывают тело умершего, потому что это способ хоронить на кораблях во время войны. Вот судно, стоящие на нем люди, и под углом с верхней палубы, возможно, даже с соседнего корабля снято, как толпа этих людей, и на фоне такой стальной воды летит вниз белая мумия. Чем это отличается от захоронения неизвестных солдат? То есть это обо всех тех, кого все-таки похоронили, хотя бы воздав почести в момент войны. Другая его фотография – высадка на один из островов, когда американцы с островов Тихого океана вытесняют японские войска. Там солдат в позе эмбриона. Я понимаю, насколько было страшно самому фотографу в этот момент, когда идет обстрел, и тебе сейчас на голову может прилететь. И этот необстрелянный солдат или просто солдат, который честно отдался в этот момент своим эмоциям. Он лежит, закрывая каску на голове руками, хотя уж точно не руки его спасут, но это правда о том, что такое война. Не героический образ солдата, но вот это ощущение утробного ужаса. Конец и начало. И третья его фотография уже после войны. Два маленьких человечка, два ребенка идут в саду, в таком ореоле свет. Фотография просто для иллюстрации Кэрола Алисы. Масштаб жизни совершенно другой. Гигантские листья, маленькие фигуры. И вот эта возможность человека выйти из жизни во время войны к другой жизни. И возможность одному человеку пережить опыт смерти и потом остаться человеком и это в себе беречь, вот это для меня очень важно.